Мы, русские, как народ, все взаимосвязаны. Русский православный человек не может оставаться русским вне своего народа, вне нации. Поэтому каждому порознь не спастись. Мы, спасающие свою душу борьбой с врагами веры и Отечества, не можем быть безучастными к погибающим собратьям и радоваться только собственным успехам. Призыв к личному спасению в нынешних условиях – это призыв к капитуляции, к предательству русского народа. Какой толк, что, возможно, спасутся некоторые, переставшие быть русскими единицы, а остальные? Полковник Владимир Васильевич Квачков.
В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Анна Валерьевна Пугачева.
Здравствуйте. Слова Владимира Васильевича Квачкова совпадают с моей личной позицией по вопросу защиты прав и свобод человека у нас здесь, в России. Мне представляется, что те люди, которые имеют возможность выступить в защиту прав и свобод человека в России, должны это делать не только ради себя самого, но и ради своих братьев и сестер, живущих в нашем государстве. Поэтому, когда создается ситуация, ведущая к явному разделению людей на правильных мыслящих или неправильно мыслящих, и якобы вот правильно мыслящие люди должны отделиться от неправильно мыслящих. Мне представляется, что такая ситуация является заведомо неверной. И мы, русские люди и православные христиане, живущие в России, мне кажется, должны ощущать в действительности взаимосвязь, которая существует между нами, и, конечно, должны помнить о той ответственности, которую каждый из нас несет в соответствии с тем положением, с тем пониманием тех или иных вопросов, которые мы с вами имеем по милости Божией. Сегодня мы подошли к тому этапу в освещении проблем обезличивания в России, когда мы осветили уже очень такой большой объем информации в радиопередачах по милости Божией. Вот уже очень давно мы смотрим на эту проблему с разных сторон, начали с самого начала, с характеристики идентификационного номера, с попытки исследовать причину вообще присвоения идентификационного номера человеку, перешли к понятию обезличивания человека и последствий этого процесса, и причин этого процесса. И также мы обсуждали с вами проблемы соединения идентификационного номера с телом человека, которому этот идентификационный номер присвоен. И кажется, что уже на этом этапе пора нам с вами вступить в диалог, если вам это интересно. Поэтому вот сегодня я предлагаю вам, если у вас есть вопросы по этой теме, по теме обезличивания человека и последствий обезличивания, то есть присвоения человеку идентификационных номеров и попыток соединения этих идентификационных номеров с телом того человека, которому эти идентификационные номера присвоены, я предлагаю вам звонить сюда, в редакцию Православного радио Санкт-Петербурга по телефону 387-04-11, и звонки я постараюсь принять вот где-то с 19 часов 15 минут. Но сейчас я бы хотела еще на одной мысли остановиться, на проблеме связи обезличивания и насилия. Конечно, очень волнует меня, в частности, как юриста, последствия обезличивания. Постоянно возникает у меня вопрос, а почему вообще в истории человечества мы часто сталкиваемся с тем, что насилие, причем жестокое насилие, всегда связано с попыткой обезличить жертв, обезличивание жертв, с попыткой уничтожения личности сначала психологического, а затем уже и физического уничтожения, зачастую в мучениях. Конечно, самым близким примером этого процесса является для нас, например, пример с лагерями в Советской России и с лагерями национал-социалистов, которые создавались в Германии, а затем и в Европе, захваченные национал-социалистами. Ни для кого не секрет, что эти лагеря в первую очередь характеризуются выжившими, бывшими узниками, не как лагеря смерти в первую очередь, а все, кто выжил, как правило, говорят о том, что сначала происходило психологическое уничтожение личности в этих лагерях. Этому, кстати, посвящены многие материалы в издании о Нюрнбергском процессе. И когда читаешь эти материалы, то понимаешь, что первое, за что брались лица, которые осуществляли насилие по тем или иным причинам, они брались за уничтожение личности на психологическом уровне. То же самое происходило и в наших советских лагерях. И спрашивается, и, конечно, мы с вами знаем, что и в наших лагерях присваивались людям номера. Правда, это были буквенно-цифровые номера, как мы это видим на фотографиях заключенных, которые публикуются. И мы знаем, что в лагерях национал-социалистов заключенным также узникам этих лагерей присваивались номера, которые заносились в специальные карточки, которые, собственно, сохранились, эти архивные карточки, и сегодня можно их увидеть в публикациях материалов Нюрнбергского трибунала, например. Почему насилие, жестокое насилие, связано с обезличиванием? Зачем это нужно? Зачем нужно вот присваивать человеку номер? Ведь это двойная работа. Зачастую эти узники, сегодня им присваивали этот номер, а завтра, собственно, их уже уничтожали. Для чего это происходило? Но если заглянуть дальше в историю и посмотреть на историю рабства, мы с вами тоже увидим, что рабов лишали имени. У них не было имени. Я не могу сказать, что им присваивали какие-то особые номера тогда, в древности, но то, что рабов лишали имени, такие факты до нас с вами доходят из источников исторических. Вот этот вопрос вот для меня я нашла для себя такое разрешение этого вопроса. Представляется, что обезличивание необходимо тем, кто осуществляет насилие, для того, чтобы условно ослабить жертву. Что значит условно ослабить жертву? Ослабить жертву для себя, в своем понимании положения жертвы. Если перед нами стоит группа образованнейших профессоров или докторов наук, или композиторов, музыкантов, каких-то выдающихся спортсменов, и каждого из них знает человеческое общество там, в каком-то отдельно взятом государстве. Эти люди в глазах мучителей, если можно их так назвать этим скромным словом, они обладают определенным потенциалом, определенным запасом каких-то сил, которые мешают распоясаться. Но когда перед мучителями стоит группа обезличенных людей, которые представляют из себя массу совершенно приравненных друг к другу личностей пока что, да, хотя бы вот на этом этапе. Меняется картина, согласитесь. А когда еще и тем или иным способом эти люди лишаются признаков личности, то они условно в глазах мучителей ослабляются. И к ним легче, этим мучителям, применять те или иные, то или иное, те или иные формы насилия. Как бы ни казалось это рассуждение усложненным, тем не менее это так. Потому что всегда вот перед стадией насилия, мучительства в массовом порядке, всегда присутствует вот эта стадия обезличивания. Ну, на таком вот живом примере, когда мы с вами смотрим на место заключения преступников, на тюрьму, например, мы представляем себе заключенных людей, и нам хочется повыше стены возвести, покрепче запоры сделать, посуровее охранников поставить, чтобы вот это вот сообщество преступников, обезличенное для нас, ни в коем случае из места заключения не убежало и на нас с вами не напало. Потому что вся эта группа для нас является таким обезличенным каким-то вот сообществом людей, которых мы предполагаем как злодеев. Но когда мы начинаем знакомиться, допустим, да, эту ситуацию, с историей каждого из них, того или иного человека, зачастую к большей части этих людей у нас возникает чувство необходимости помочь им. Потому что у каждого человека есть какая-то причина для того, чтобы свою жизненную ситуацию вот, изложить в отличие от жизненной ситуации другого человека. И эти люди для нас уже представляются не как какая-то масса преступников, а у каждого человека появляется свое лицо. Ну, просто этот пример я привела как для меня вот такой наиболее доходчивый. Вот так же и у жертв и мучителей. Осуществлять насилие над обезличенной толпой условно проще, чем осуществлять насилие над толпой, где каждая личность известна. Просто, казалось бы, да. Но, тем не менее, вот это просто, оно выливается в то, что каждому человеку у нас сегодня в обществе, не только в России, но и в мире, присваивается уникальный идентификационный номер, который в системе обработки данных о людях, всех людей приравнивает и позволяет выносить решения в отношении этих людей, невзирая на лица, как говорится. Все как бы приравнены для этой системы. Они являются объектами принуждения в одинаковой степени. И почему я сегодня об этом говорю? Потому что мне представляется, что в дополнение к тому, что было сказано, что присвоение идентификационного номера приводит к нарушению правового положения каждого человека. Соединение идентификационного номера с телом человека также приводит к ряду негативных последствий для этого человека. Забыли мы осветить и тенденцию, очень трагическую и страшную, подтверждение которой мы имеем в истории, что обезличивание – это является признаком, знаком, сигналом обязательно следующего за ним насилия. И вот когда мы не боремся с этим обезличиванием, по сути, мы сами роем себе яму. Вот как те заключенные, которые рыли сами себе могилы. Или как те узники лагерей, которых вот выбрасывали в пустыне и заставляли их строить самим себе тюремные здания. Когда мы не сопротивляемся происходящему беззаконию, мы, по сути, попускаем то, что с нами же случится в дальнейшем. А что случится с нами в дальнейшем, мы с вами видим из истории. Если допускается обезличивание, это верный признак того, что следом за прекращением, за завершением процесса обезличивания и принятия этого процесса в обществе наступит и стадия насилия над обезличенными. Просто раньше обезличиванию подвергалась только часть общества. Например, рабы. Это была очень большая часть общества, но не все, далеко не все. в Германии тоже ведь далеко не все попадали в концентрационные лагеря. Это была часть общества. В Советском Союзе тоже не все сидели в лагерях. И не все подвергались обезличиванию, вот этому буквальному обезличиванию с присвоением номера. Сегодня же мы с вами находимся, мы сегодня живем в таких обстоятельствах, когда обезличивание охватывает абсолютно все население Земли. На Земле нет людей, за исключением, может быть, некоторых государств. Таким государством в свое время было Приднестровье. Там не было, например, я точно знаю, несколько лет назад там процессы обезличивания не происходили, людям не присваивались идентификационные номера. Я знаю, что в Абхазии тоже это не происходило. Ну вот есть такие примеры, есть такие исключения, но можно смело сказать, что в подавляющем большинстве государств земного шара идет процесс присвоения людям идентификационных номеров, идет процесс обезличивания. И если взять отдельно взятое государство, вот, например, Россию, у нас обезличиваются все, начиная от главы государства, заканчивая вот самым, может быть, низкостоящим на социальной лестнице человеком. Никакой разницы нет. Все одинаково обезличены. Всем присвоен уникальный идентификационный номер. И поэтому то насилие, которое будет применяться в дальнейшем, как составляющие, как необходимое следствие этого обезличивания, как показывает нам история, оно будет распространяться абсолютно на всех. Причем это обезличивание, оно ведь необходимо не просто для того, чтобы там лишить кого-то каких-то прав. Это необходимая составляющая жестокого насилия. И сегодня я хочу вам привести доказательства из жизни того, что к нам подступает. Потому что вот за время моей деятельности я очень часто сталкивалась, знаете, с такими легкими признаками насилия, которые сейчас прячут, которые завуалируют специально, чтобы мы с вами как можно дольше не догадывались о том, что же наступит в один прекрасный день со всеми нами. Вот на примере единого государственного экзамена. Но напоминаю вам, что с данного момента, вот кто желает, вы можете звонить сюда в редакцию по телефону 387-04-11, чтобы... Да, вот, пожалуйста, вот есть уже звонок. Да, я слушаю вас. Ну, продолжим. Пожалуйста, звоните 387-04-11, чтобы задать вопросы, касающиеся обезличивания человека и его последствий. Вот что касается ЕГЭ. Ну, известно, что, по-моему, позавчера вся Россия, то есть около миллиона людей, детей, сдали в России единый государственный экзамен по русскому языку. Я знаю лично одну ученицу, девушку, которая, к сожалению, еще возрастом 17,5 лет, но она, то есть она несовершеннолетняя еще пока, но она, да, вот сейчас звонок поступил. Да, я слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, вы знаете, как я полностью с вами солидарен, согласен, но самым основным фактом обезличивания это было то, что убрали графу «национальность» из паспортов. Вот как. Это самый тяжелый. То есть мы как народ, который строил, по сути дела, государство кровью, потом, слезами, мозолями, по сути дела, он обезличен. То есть получается, что он ничего не делал. Понимаете, какое дело? То есть как бы мы лишаемся наследия, то, что мы, по сути дела, сделали наши предки. Понимаете как? И приходит каждый человек, который образовали вот свои там группы, скажем, так называемые фашины, пучки, то есть олигархи, вот, значит, известные национальности, понимаете как? И они смело абсолютно на используя там равенство, братство и, как говорится, интернационализм, они пользуются нашим всем, что мы, по сути дела, завоевали. Мало того, они еще оскорбляют, поносят наших вождей, там и Брежнева, и Жукова, и Сталина, и Суворова, и Кутузова, всех буквально, понимаете, какое дело. То есть и оставили нас практически и без денег, и без ничего, и без работы, и без заводов. Я считаю, что это уже экономическое, как говорится, по сути дела, насилие, которое приведет, в конце концов, и к физическому. Все.
Спасибо большое, но я все-таки напоминаю вам о том, что возможность обратиться в эфире дается для того, чтобы задать вопрос, если таковой у вас имеется. Но в продолжение примеров обезличивания, примеров насилия, как следствие уже проявляющегося следствие обезличивания человека. Конечно, вот пример, который привел только что говоривший человек, когда людей совершенно насильно лишили конституционного права указывать национальность. Вот вам, пожалуйста, пример уже реального насилия. Но касательно ЕГЭ, вот эта вот девушка, она прослушала, то есть она справилась, освоила самостоятельно весь курс общеобразовательной школы, 11 классов, но решила не сдавать единый государственный экзамен, о чем уведомила в письменном виде администрацию школы. И что вы думаете? Ведь с милицией к ней на дом пришли, обвинили родителей в том, что они не пускают ее сдавать единый государственный экзамен, хотя она сама подавала это заявление. И заявили ей, вот я буквально вчера с ней разговаривала, что она обязана сдавать единый государственный экзамен. Я не знаю, чем закончится этот процесс и потащат ли ее на единый государственный экзамен уже впрямую насильно, но на словах ей заявили о том, что она обязана это сделать. Спрашивается, почему человек обязан сдавать единый государственный экзамен? Родители обязаны давать человеку, обеспечивать человеку среднее образование. И родители этой девушки это сделали. Но если сама ученица не желает сдавать единый государственный экзамен, почему она обязана это делать? Если в январе 2009 года утверждена форма справки об окончании школы для тех, кто не сдал ЕГЭ, что мешает администрации этой школы, так сказать, спокойно отнестись к ее совершенно законному заявлению? Нет. Они хотят, чтобы она пришла, подписала регистрационный бланк с уникальным идентификационным номером, чтобы она обязательно использовала этот идентификационный номер, чтобы ее работа была проверена автоматически действующей информационной системой, и чтобы результат этой деятельности отразился на ее правовом положении, чтобы эта информационная система выставила ей оценку, заодно и сняв ее психологический портрет и поместив его в единую информационную систему всемирную. И пример вот с моей дочерью. Она у меня тоже ученица 11 класса. Ну вот у нее есть недостаток здоровья, который дает ей право не сдавать единый государственный экзамен. Но вы знаете, что мы пережили? Нам дали ответ о том, что мы вправе не сдавать ЕГЭ буквально только за 3 дня до начала государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. И ведь мы не собирались его сдавать, если бы нам не разрешили сдавать этот экзамен в форме государственного выпускного экзамена. И наверняка к нам бы тоже домой в очередной раз явились бы люди, которые бы говорили о том, что мы не разрешаем своей дочери сдавать единый государственный экзамен как родителей. Хотя вы знаете, вот у нас соответствующее заключение врачей были на руках, и в школу мы эти заключения предоставляли. Но тем не менее нам очень интересно сказали. Да, факт болезни установлен, но это еще не является фактом о том, что у вас есть право не сдавать единый государственный экзамен. Вот вам логика рассуждений. Разве это не насилие? А случай с женщиной, у которой не вклеена фотография в паспорт. Вот я участвовала в одном судебном заседании. где представляла интересы женщины-инвалида, у которой вот, ей исполнилось 45 лет, и ей нужно было вклеивать фотографию в паспорт. Что интересно, что сначала ей вынесли положительное решение по этому делу, зачем это положительное решение было отменено, и назначено новое судебное заседание с другим, уже, в другом уже составе суда. И вот эта женщина, после того, как все доводы нами были изложены, она просто попросила судью. Она инвалид, она говорит, ну, пожалуйста, помогите мне. Ведь вклеивают же фотографии по возрасту в паспорта СССР. Ну, помогите мне, вынесите, пожалуйста, решение о том, чтобы мне вклеили эту фотографию в паспорт. Тем более, что вот там 2 месяца назад такое аналогичное решение уже было вынесено в вашем же суде, только другим судьей. Знаете, что сказал судья? Глядя, так сказать, на нее, совершенно не стесняясь. А вы сами выбрали для себя такой путь. Я не могу вынести такого решения. Вот, если, так сказать, продолжить его рассуждение, то решили, так сказать, страдать. И страдайте. А меня, пожалуйста, к этому не примешивайте. Не буду я выносить решение о вклеивании фотографии в ваш паспорт. Мучитесь дальше. Ведь это сознательно. Сознательно вот такое было высказано. А пример с монахинями, которые не хотели, чтобы их монастырю присваивался ОГРН и ИНН. Их монастырь был в свое время зарегистрирован в качестве юридического лица в начале 90-х годов, когда государственная регистрация в качестве юридического лица религиозных организаций уже проводилась, но никакие идентификационные номера не присваивались при этой государственной регистрации. Поэтому общины становились юридическими лицами, но не получали уникальных идентификационных номеров. Поэтому, когда встал вопрос о том, что нужно получать идентификационные номера как условие сохранения юридической личности, эти монахини совершенно справедливо отказались от этого, зная, что есть и постановление Конституционного суда Российской Федерации о том, что если религиозная организация наделена правом юридического лица и зарегистрирована в соответствии с законом, никакие перерегистрации этой религиозной организации не нужны. Поэтому есть у этой религиозной организации идентификационный номер, получила она или нет, уже после того, как была зарегистрирована в качестве юридического лица, это не важно. Если общественная организация наделена правом юридического лица в соответствии с действующим законодательством один раз, никто не может это право у этой религиозной организации отнять в дальнейшем. Состоялся суд. Вы знаете, решение было вынесено положительное в пользу этого монастыря. Но тем не менее, что происходило до суда? Что пришлось вынести этим монахиням? Вы знаете, это непередаваемо. А вот в другом суде, по аналогичному же делу у нас в России, в отношении другой общины, было вынесено отрицательное решение. И вы знаете, вот это отрицательное решение, так же как положительное вступило в законную силу, так и отрицательное. Вот там признали, что раз община не имеет ИНН и ОГРН, то она более юридическим лицом не является. Разве это не насилие над людьми? Конечно, вот у меня сейчас передо мной вопросы тех людей, которые не смогли с нами связаться по телефону. Я к ним все-таки перейду, немного прервусь. Вот первый вопрос. Как отказаться от медицинского полиса для младенца? Есть ли альтернатива? Ну, я так понимаю, что вопрос в том, как получать бесплатную медицинскую помощь для младенца, если родители не хотят получать медицинский полис. К сожалению, с 2009 года получать бесплатную медицинскую помощь без медицинского полиса невозможно. Вот такое постановление принял председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который изменил порядок предоставления бесплатной медицинской помощи у нас в России, и очень четко записал, что в 2009 году только лицам, зарегистрированным в системе обязательного медицинского страхования, полагается бесплатная медицинская помощь. Если вы хотите обходиться без медицинского полиса, не обращайтесь за его оформлением и получайте эту медицинскую помощь за деньги. Но я хочу также вам сказать в дополнение к этому вопросу, что именно система здравоохранения и социального обеспечения является на сегодняшний день той средой, в которой взращивается методика и технология имплантации идентификационных микрочипов в тело человека. Потому что законопроект о биологической безопасности имплантантов, этот технический регламент, он как раз вот в недрах Министерства здравоохранения и социального развития сегодня вот так вот взращивается и опекается. Именно оттуда мы получаем ответы на наши протесты, направленные президенту Российской Федерации против внедрения идентификационных микрочипов под видом медицинских устройств. Вот когда мы посылаем эти протесты в администрацию президенту Российской Федерации, администрация президента Российской Федерации наши протесты пересылает не куда-то в другие организации, а именно в Министерство здравоохранения и социального развития. И именно из этого министерства мы получаем вопросы о том, как хорошо применять идентификационные микрочипы под видом медицинских устройств, что никакого нарушения здоровья у человека от такой процедуры не будет, что применение идентификационных микрочипов поможет спасти множество человеческих жизней. Вот такие ответы мы сегодня имеем с вами, и именно из этого министерства. Почему я вам об этом говорю? Чтобы вы имели в виду, когда вы будете делать выбор, какой системой вам пользоваться сегодня для вашего младенца, если у вас есть возможность пользоваться системой, не касающейся его регистрации в системе обязательного медицинского страхования, или системой, которая будет связана с тратой денег. Вот, так сказать, чтобы вам было, чтобы вы четче могли сделать этот выбор, пожалуйста, учтите, что именно Министерство здравоохранения и социального развития сегодня защищает концепцию о том, что идентификационный микрочип, радиочастотная метка, является якобы медицинским устройством, и что якобы это медицинское устройство, которое никакого отношения к медицинским устройствам на самом деле не имеет, никакого вреда человеку не наносит и никаких прав имплантация такого чипа не нарушает. Вопрос второй. Прививки. Как отказаться от обязательных прививок? Есть ли закон? И если нет, то как эту проблему решить? Ну, закон такой, конечно, есть. И в этом законе прописано, что человек вправе отказаться от прививки. Как отказаться от обязательных прививок? Обязательные прививки... Понятие обязательных прививок – это только для тех, кто по роду своей работы обязан эти прививки делать. Но круг таких людей довольно-таки узок. Я даже затрудняюсь сказать, кто в этот круг входит, что это за лица, для которых обязательны прививки. Я не знаю категории таких лиц. Я знаю, что у нас в России прививки не обязательны. Если человек не хочет делать прививку, он вправе от этой прививки отказаться. Другое дело, что, конечно, существуют механизмы принуждения. Вот, кстати, еще один из примеров насилия, когда, например, ребенка в детский сад не берут, если у него не сделаны те или иные прививки. Ну, я, так сказать, не хочу говорить о том, что не надо бы этого ребенка вообще в детский сад сегодня сдавать. Ну, это уже, так сказать, мое личное мнение. Но, тем не менее, если вам так говорят, вы должны подать заявление о том, что вашего ребенка должны принять в детский сад без прививок на основании заключения врача о том, что ваш ребенок здоров. И это письменное заявление с приложением соответствующих справок и заключения должно быть вручено вами директору детского сада под расписку. Это, как правило, решает вопрос. Поступление в учебное заведение точно так же решается вопрос. Вы получаете заключение, соответствующую справку из лечебного учреждения о том, что вы здоровы, и подаете документы в учебное заведение с заявлением о том, что вы отказываетесь от прививок. Заставить вас делать прививки, по сути, никто не может. Собаку, чтобы перевести в другой город, обязательно чипировать. Как отказаться? Чтобы перевести в другой город, в пределах России, не могу сказать, что это обязательно. Вероятно, транспортом каким-то, да, общественным, то есть по железной дороге, скорее всего. Вы знаете, я знаю, что за границу невозможно вывести животное, если у него не имплантирован идентификационный микрочип. Вот вам еще один пример насилия, правда, в отношении животных пока. А вот что касается перевозки в России, таких требований нормативных об обязательной имплантации чипа не существует. Я таких не знаю. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь ко мне по телефону 973-1646. Вы узнайте, пожалуйста, вот в управлении железной дороги на основании чего, какого нормативно-правового акта у вас требует обязательного чипирования животного внутри России. И мы попытаемся с вами в этом вопросе разобраться. Я просто вот недавно отвечала на такой вопрос, и никаких нормативно-правовых актов, обязывающих чипировать животных, я для перевозки внутри России я не обнаружила. Но, может быть, я, конечно, чего-то и не знаю. Но если продолжить тему касательно насилия как следствия обезличивания, то здесь можно приводить, конечно, множество примеров. Это и пример отказа в приеме на работу, если у вас нет идентификационного номера, страхового номера, и если у вас нет паспорта. Вот на сегодня это форма насилия, которая просто поголовно применяется к людям у нас в России. Если человек не хочет иметь идентификационный номер, если человек не согласен с тем, чтобы поставить свою подпись в основном документе, удостоверяющем личность, под графу и личный код, по сути, ему не заключить трудовой договор в законно установленной форме, потому что статья 65 Трудового кодекса гласит о том, что для заключения трудового договора человек должен представить документ, удостоверяющий личность, паспорт. Там прямо так и прописано в Трудовом кодексе. Вот попробуйте устроиться на работу сегодня, не имея этого документа на руках. А в паспорте есть графа личный код, под который человек подписывается, то есть он дает заведомое согласие на присвоение, на заполнение этой графы в дальнейшем, на применение этого реквизита в отношении себя. Вот вам, пожалуйста, еще один пример насилия. Но в этой ситуации ведь мы с вами должны понимать, что вот те рассуждения, которые мы зачастую слышим, но ведь это насилие не по нашей с вами вине. Какие последствия это может для нас нести, если это делается помимо нашей воли? Вот номера нам присваивают помимо нашей воли, применяют их помимо нашей воли. Вот очень часто такие афоризмы звучат, что вот обвесь меня всего номерами, я все равно таким же человеком и останусь. И никак это не повлияет на меня в духовном плане, например. Мне кажется, здесь надо очень четко разделять, когда вам помимо вашей воли присвоили идентификационный номер, и когда вы уже сами начинаете его использовать. Мне кажется, вот тут все по-разному складывается. Потому что, да, в действительности, когда к заключенным в лагерях применяли вот эти вот номера, помимо их воли, где они в действительности были совершенно бессильны перед тем, чтобы остановить этот процесс, да, тогда мы можем с вами говорить о том, что никаких последствий в отношении них это нести не могло в духовном плане. Но когда мы с вами расхаживаем на свободе, когда, по сути, мы имеем и крышу над головой, и кусок хлеба, и особо, так сказать, нас никто не мучает, вот так вот в открытую по сравнению с теми мучениями, которые испытывали узники в этих лагерях, и мы с вами начинаем использовать эти номера из страха не получить какое-то материальное благо. Вот мне кажется, здесь все меняется, ситуация совершенно иная. Мы с вами занимаемся попущением, согласием с тем, что нас обезличивают. И в этой ситуации мы как бы содействуем тем людям, которые в дальнейшем будут осуществлять насилие в отношении нас. Ну хорошо, если в отношении нас. А если вообразить это насилие в отношении наших с вами детей, внуков, наших родственников или каких-то беззащитных людей, которые такими вот кровными родственниками нашими не являются, но тем не менее являются русскими людьми, нашими братьями и сестрами, о которых вот говорит, в частности, в своем пламенном слове Владимир Васильевич Квачков. Если мы попускаем этот процесс в отношении себя, зная, что это такое, мы, по сути, превращаемся в сотрудников, тех людей, которые строят систему насилия, причем жестокого насилия. Мы с вами знаем из Священного Писания, что время, которое наступит по попущению Божию, по жестокости и ужасам, будет несравнимо ни с чем предшествующим в истории человечества. И причиной этого, даже не причиной, а признаком подступающего времени этого страшного, является именно процесс обезличивания. Именно процесс обезличивания, который сегодня идет полным ходом. Это признак приближающегося насилия. Но, тем не менее, сегодня мы можем этот процесс остановить. Сегодня мы можем его задержать, как мы это делаем уже с начала 90-х годов здесь, в России, более или менее успешно. Каждому человеку нужно выразить четко свою позицию по мере сил. Не только, сказать, куда-то удалиться в какие-то далекие сельские поселения в надежде на то, что не достанут. Вы знаете, вот у меня есть такое личное соображение о том, что достанут. Потому что главный признак будет, который будет привлекать к себе вот этих мучителей. Ведь люди, где бы они ни находились, в каких глубинах, они будут искренне молиться. И вот эта сила этой молитвы, она будет, по моему мнению, привлекать этих будущих мучителей. Мне кажется, найдут. И не только из-за того, что будет работать спутниковая система или вертолеты будут летать, а найдут потому, что люди будут искренне обращаться ко Господу. И вот эта вот искренняя молитва, она будет невыносима для этих антихристовых служителей. Они будут чувствовать ее на расстоянии и находить этих людей. И вот поэтому все эти попытки куда-то удалиться, по-моему, заведомо обречены. И мне кажется, что прежде чем вот принять это решение, что я ушел от этой жизни и делать ничего не хочу, сопротивляться ничему не буду, прежде чем принять такое решение, мне кажется, нужно задуматься. А не является ли такое решение вот тем, о чем сказал Владимир Васильевич, не является ли это капитуляцией, не является ли это все-таки неправильным выбором на пути к личному спасению? Потому что вот я очень согласна с Владимиром Васильевичем, что личное спасение сегодня неотделимо от борьбы за попытки бороться за спасение каждого человека в России, неотделимо от ощущения связи каждого с ближним. И в свете этого, конечно, хочется сказать о том, что практические меры, может быть, крупицы, конечно, мы предлагаем вам сделать протестные заявления, телеграммы. Вы всегда можете получить в нашей приемной по адресу Цветочная улица, 16, метро Московские ворота, по понедельникам с 4 до 7. Вы можете позвонить нам по телефону 973-16-46. Пожалуйста, обращайтесь. И давайте будем действовать по мере наших сил. С Богом!